Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, доброе утро. А в гостях у нас сегодня Максим Александрович Лебедев, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН. Доброе утро, Максим.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы, скажем так, продолжим тему нашей самой-самой первой программы, когда мы говорили про пирамиды. Максим, Египет. Египтолог и недавно, совершенно в прошлом году, издал совершенно уникальную, на мой взгляд, книжку, которая называется «Слуги фараона вдали от Нила». Она посвящена, скажем так, логистике постройки пирамид, тем экспедициям за материалами, которые осуществляли египтяне для того, чтобы построить вот эти вот неземные, как многие считают, сооружения. Вот. Максим, расскажите, на чем основывается ваша книжка, вот, собственно, источники? Я так понимаю, это самое главное.
Да, источники. Там есть несколько категорий, но прежде всего это эпиграфические источники, то есть надписи на твердых материалах, ну, в моем конкретном случае это надписи наскальные прежде всего, а также стелы, которые оставляли участники древнеегипетских экспедиций в эпоху Древнего и Среднего Царства на рудниках и каменоломнях. Таких надписей было собрано там больше 400. Угу. Какие-то из них переводились на русский язык, но в основном вот приходилось переводы делать именно для этой книжки. Кроме того, есть данные археологии, которые в последние 20 лет примерно активно пополняются. И, наконец, письменные источники из самой Низкой долины. Они mm-hmm. очень разнообразны, это могут быть автобиографии чиновников, иногда удается идентифицировать людей, которые оставили надпись где-нибудь в пустыне, mm-hmm. скажем, в каменоломнях Вади Хамамат, где египтяне добывали гровуаку, такой очень красивый зеленоватый камень для царских саркофагов, царских статуй, вот. И, скажем, где-нибудь в Мемфисском некрополе, то есть в некрополе столицы эпохи Древнего Царства, и сопоставить те данные, которые у нас встречаются в долине Нила, с теми данными, которые у нас встречаются на рудниках и каменоломнях. И порой там удается найти любопытные параллели, например, выяснить, как развивалась, там, скажем, автобиография чиновника, да, скажем, в надписи в пустыню он оставил свой один титул, угу. а в гробнице мы увидим уже всю череду тех титулов, которые он имел в течение жизни.
Угу. А вот еще совершенно недавно, ну вот да буквально сейчас еще многие говорят, что есть такая большая проблема. Вот мы изучаем пирамиды, у нас они есть, мы знаем, откуда брали этот камень, и все. Ну то есть только археологические источники. А вы как раз оперируете письменными. Вот, то есть получается, это совершенно новейшее открытие, да? Вот когда начали поступать к нам вот эти письменные источники именно про эпоху строительства пирамид?
Ну вот что касается материалов конкретно для вот этих великих пирамид, в том числе пирамид Гизы, то нужно понимать, что большая часть камня, она добывалась на месте, в тех каменоломнях, которые располагались непосредственно у подножия, то есть непосредственно вблизи строительной площадки. Но, тем не менее, любой царский поминальный комплекс, он требовал большого количества не только известняка, угу. который был основой, но и большое количество материалов, которые использовались при оформлении. Гранит, базальт, то, что называется алебастр египетский, вот этот такой красивый молочного цвета камень, и высокого качества известняк, который добывался на противоположном берегу Нила. И вот как раз те надписи, о которых идет речь, они в основном касаются вот этих престижных материалов, угу. твердых камней, которые доставлялись издалека, которые стоили очень дорого, и которые являлись такими вот такой царской привилегией, которую он иногда собоговолял передать в пользование, там, скажем, один блок или пару блоков передать в пользование uh-huh. чиновника, который uh-huh. говорит, царский дар. Вот. Да, и письменные источники касаются в основном вот этих престижных материалов, а также металлов, например, меди или золота. Вот. Но, тем не менее, несколько лет назад в французской экспедиции было сделано замечательное открытие на территории небольшой якорной стоянки, которая находится прямо напротив Синая, угу. в районе Вади-эль-Джарф. Вот есть такой курорт Айн-Сохна, куда ездят египтяне, в основном жители Каира, отдыхать на выходные. Угу. Там всего 150 километров до моря. И вот неподалеку от этой Айн-Сохны расположена стоянка Вади-эль-Джарф. И то ли в 2013, то ли в 2014 году там были найдены в большом количестве фрагменты папирусов.
Угу.
Но опубликовать их стали вот в 2015-2016 году. То есть подробно стало известно их содержание.
Угу.
И сегодня они считаются наиболее ранними известными папирусами. Ну, надо сказать, что папирусы у нас вообще-то известны с раннединастического периода, это самое начало третьего тысячелетия до нашей эры, но они, на них ничего не написано.
Mm-hmm.
Вот. А папирусы с какими-то текстами, вот это самое древнее. Это начало четвертой династии, это правление царя Хуфу. Причем самый конец его правления, видимо, 27-й год его царствования, собственно говоря, последний известный нам год правления Хуфу. И в это время в Вади-эль-Джарф существовал небольшой порт, угу. который использовался для доставки с Синая меди.
Угу.
Нужно понимать, что ну, египтяне в эпоху строительства пирамид жили еще в таком медно-каменном веке и использовали то каменное орудие, то медное орудие. Но медное орудие – медь – мягкий материал,
угу.
и она очень активно стачивалась. Вот есть подсчеты японских специалистов, которые проводили эксперименты. Есть такая отрасль экспериментальной археологии. Вот они угу. пытались, например, пилить гранитный блок с помощью угу. медных пил. Ну, понятно, что пилит не сама пила, она вообще без зубьев, а пилит абразивный материал, который постоянно подсыпался. Так вот, этот абразивный материал, этот абразив, он стирает примерно 250 грамм меди, а за 250 грамм меди уходит на 3 кубических сантиметра гранита.
Ого.
Вот. То есть этот материал нужно было каким-то образом восполнять. Основные месторождения меди находились в это время в Восточной пустыне и Иная,
угу.
прежде всего даже на Синае. Там добывалась бирюза, малахит, они перемалывались, и оттуда выплавлялась медь. И понятно, что строительная площадка Великой пирамиды, она требовала огромного количества меди, и вообще строительство пирамид требовало большого количества различных материалов. Это mm-hmm. и золото, и гранит, и базальт, и чего там только не было. И все эти материалы нужно было свозить. И вот египтяне протянули свои щупальца в самые различные части своей кумены.
Mm-hmm.
И та инфраструктура, которая была создана для строительства Великой пирамиды, она, конечно, поражает, потому что это каменоломни Гебель-эль-Аср, которые, например, находились в 70 километрах от Абу-Симбела, который сам далеко-далеко на юге. Там добывался диорит или гнейс, как его еще называют. Самые северные рубежи этой инфраструктуры находились на территории современного Ливана, откуда mm-hmm. доставлялся кедр. Синай. На западе это оазисы западной пустыни, откуда привозилась краска.
Mm-hmm.
И для функционирования, конечно, этой огромной инфраструктуры требовалось большое количество людей и развитая администрация. Так вот, членом, участником этой сложной системы был начальник работников по имени Мерер.
Угу.
В его распоряжении находилось порядка 200 человек.
Это мы знаем из тех самых папирусов,
которые были найдены в Вади-эль-Джарф буквально угу. несколько лет назад. И он участвовал в работе по строительству пирамиды. А именно занимался тем, что перетаскивал блоки с каменоломен на корабли, и потом угу. перевозил их на кораблях. Блоки с каменоломен Туры, где добывался высококачественный мелкозернистый известняк для облицовки пирамид. Затем он их перевозил к строительной площадке и там их разгружал. И журнал выглядит следующим образом. Там буквально день 26-й. Погрузка блоков в каменоломных Туры, южные Туры. Потом угу. день 27-й. Там ночевка, там упоминается постоянно некий административный центр, который называется озеро Хуфу.
Uh-huh.
И причем начальником этого центра был Анхаф. Это чиновник, который нам был известен по более поздним источникам, хорошо известная его гробница в Гизе. Предполагалось, что он был визирем при... он был визирем при Хафре, и предполагалось, что следующем царе 4-й династии, преемнике Хуфу, и было предположение, что он занимался строительством пирамиды Хафра, то есть угу. второй по величине пирамиды в Гизе. Но теперь нам становится ясно, что он участвовал в том числе и в строительстве пирамиды Хуфу, потому угу. что отвечал за этот перевалочный пункт. И потом на третий день блоки доставлялись уже непосредственно к строительной площадке. Египтяне всю логистику свою выстраивали вокруг водных путей, потому что это самый дешевый, uh-huh. самый дешевый путь. И в 27-м году, на 27-м году правления Хуфу, он был отправлен в Адель-Джарф. Угу. Возникает вопрос, зачем бригаду, которая работает на строительстве пирамид, отправлять куда-то там в восточную пустыню, далеко к берегу Красного моря? Угу. А ответ на это археология. Дело в том, что вот эти кусочки папирусов, они угу. были найдены при входе в галереи. Это такие длинные, вырубленные в скале комнаты, угу. там длиной до 35 метров, которые используют для того, чтобы складировать там какие, различные канаты, деревянные части от кораблей, в общем, угу. запасные
склад
части.
Такой,
да, такой склад, угу. да, портовый. Вот. И, видимо, в конце правления Хуфу, когда стало ясно, что пирамида вот она уже завершается, столько меди больше не нужно, Мерер отправил туда, чтобы их законсервировать. Угу. Эти галереи вообще законсервировать ту портовую инфраструктуру, которая там существовала. И он это сделал так, как умел. Ага. Он вырубил в местных горах огромные камни, сравнимые по размеру с камнями, которые используют при строительстве пирамиды Хуфу. И этими камнями завалил входы в... Даже не заложил, аккуратно заложил входы в эти галереи. Причем сделал это по-умному, потому что, видимо, опыта у него уже было много. Он промазал пандусы, которые вели к галереям, вот эти... нисходящую такую дорогу глиной, угу. и по мокрой глине он спустил туда блоки, угу. те пространства, которые остались между блоком и, соответственно, стенами галереи, он потом замазал глиной. Вот. И потом в чувствах, понимая, что, видимо, все строительство пирамиды закончилось, он порт законсервировал, дело свое он сделал, он выбросил этот свой журнал, понимая, угу. что он ему уже больше никогда не понадобится. И вот, вот буквально несколько лет назад они были найдены, это, конечно, была и остается до сих пор сенсация в мире египтологии. Мы все очень ждем, когда же они наконец-то будут полностью опубликованы, эти папирусы.
При том, что это на самом деле это просто мурашки вызывает, потому что когда мы... я начинал делать эту программу в 2015 году, у нас не было этих данных, ну, то есть еще тогда не опубликовали это все. А теперь мы сидим и в подробностях обсуждаем судьбу какого-то конкретного чиновника, который руководил постройкой этих пирамид.
Причем нужно видеть фотографии с места раскопок. Просто видно, как он взял их и выбросил. Они лежат скомканные такие около входа. То есть очень живая картинка сразу появляется.
Давайте к вашим вот еще источникам-то все-таки вернемся. А вот эти экспедиции, да, я так понимаю, в книжке, насколько я помню, mm-hmm. у вас там все как раз по хронологии выстроено, да?
Да.
И мы начинаем с самых первых, самых коротких записей. Давайте, вот что это были за экспедиции, как они были организованы и как они отражаются в этих источниках?
Да, ну, во-первых, что из себя представляют надписи? Самые первые тексты, они относятся к эпохе раннединастического периода, но они просто упоминают имена царей. Вот. А затем вот уже от эпохи Древнего царства у нас сохраняются первые настоящие надписи, оставленные частными лицами. Ну, как правило, это... Изначально это просто имя чиновника, потом появляется имя и титул, то есть важнейший элемент, который позволяет человека как-то идентифицировать. Ну, а к концу Древнего царства сюда уже проникают элементы автобиографии, они начинают более пространно сообщать о цели экспедиции, о составе, то есть не только себя упоминают, но и своих подчиненных. Вот. А заканчивается это довольно, скажем, в эпоху Среднего царства, довольно большими надписями, где подробно рассказывается, как отряд добирался, какие у него были трудности, сколько камней он добыл, сколько времени продолжалось предприятие, каким образом добирались Данила, каким образом транспортировали этот камень и так далее. Или камень, или там другой какой-то материал, там, скажем, полудрагоценные камни или металл. Вот. Экспедиции эти имели очень важное экономическое значение. Вообще крупные строительные проекты, инфраструктурные проекты даже, можно так сказать, потому что египтяне эпохи Древнего царства не только строили, там, скажем, храмы, пирамиды, а они и осуществляли очень крупные ирригационные проекты, угу. на которые тоже, для которых тоже требовалось большое количество людей и развитая администрация. Так вот, есть идея о том, что на рубеже 3-4 династий, когда, собственно говоря, начали строиться Великие пирамиды, эти грандиозные проекты, они способствовали переходу египетского государства на качественно новый уровень. То есть сработал такой мультипликационный эффект, когда много-много изменений в различных областях, там, скажем, в администрации, в технологии, в изучении близлежащих областей, в демографический рост. Угу. Вдруг приводит к взрывному эффекту, и государство выходит на качественно новый уровень, превращается в настоящее древневосточное государство. Вот именно это, судя по всему, произошло с Египтом в эпоху строительства пирамид. Ну, долгое время велись споры о том, являлись ли рудники и каменоломни разработкой этих материалов эксклюзивной такой царской прерогативой. Угу. Дело в том, что древние египтяне совершенно по-особому воспринимали мир вокруг себя. Они полагали, что там действуют две силы основные. С одной стороны, это Исефет, то, что обычно переводят как нечто злое, зло. На самом деле, это вот такое отсутствие смысла. Угу. И Маат, то, что обычно переводят как правда, но лучше, наверное, все-таки переводить как должный порядок вещей. И вот задача царя заключалась в том, чтобы бороться с обессмысливанием, угу. потому что войны, болезни, все это не зло, по мнению древних египтян, это просто нечто лишенное смысла. Угу. Вот, и добавлять в этот мир смысл. И это все, если возможно, если в египетских храмах поддерживается культ богов, и если строятся пирамиды. Угу. Ну, если говорить об эпохе Древнего Царства, потому что, видимо, пирамиды воспринимаются как такой дар богам за хорошие разливы. Но это возможно делать только благодаря притоку большого количества материалов. И эти материалы, особенно наиболее ценные из них, такие как, там, скажем, травертин, или гнейс, или гранит, или золото тем более, медь, они, видимо, воспринимались как такая божественная... материализовавшаяся божественная энергия. Угу. И вот тексты очень поздней эпохи, уже греко-римского времени, в храмах греко-римского периода, говорят о том, что, видимо, сырые материалы, они воспринимались как такой запас божественной энергии, и в храмах этого времени находились даже специальные помещения угу. под храмом, где эти материалы хранились, они были такими божественными батарейками, которые заряжали храм и позволяли царю поддерживать мир в его изначальном состоянии. Кроме того...
То есть, получается, вот этот рабочий, да, который поехал в экспедицию куда-то там в пустыню, он не просто за камнем ехал, да?
Да, он спасал этот мир.
Он спасал этот мир и какую-то божественную энергию. Да,
да, и привозил вот материализовавшую божественную энергию. Вот
у меня, как да, он считает это?
Да,
да, надо подчеркнуть.
Да, да. Вот мы копаем в Гизе, есть у нас экспедиция, и там мы регулярно находим какие-то фрагменты вот этих ценных камней, граниты или алебастра. К сожалению, пока они встречаются в очень таких грабленных контекстах, угу. но у меня давно есть идея о том, что, возможно, такие куски камня... украденные или вывезенные, взятые с царской строительной площадки, они воспринимались как вот нечто очень важное, то, что...
То есть как амулет какой-то,
да? Такой амулет. Угу. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь мы найдем неразграбленное погребение, где будет лежать кусок алебастра просто, и тогда это, конечно, можно будет подтвердить. Да, и еще любопытно, что, судя по всему, египтяне считали, что все эти богатства, они созданы изначально, то есть там залежи золота, залежи меди, полудрагоценных камней, но открываются они постепенно. Угу. Они адресно открываются каждому конкретному царю. Угу. То есть, там, скажем, в эпоху раннего Среднего Царства появляются тексты о том, что вот группа идет по пустыне, и там никогда не было, скажем, озера, где можно было бы напиться. И вдруг происходит какое-то чудо, и именно эта экспедиция, этого конкретного царя открывается это озеро. Оно там было сокрыто, угу. но когда возникла необходимость, когда они испытывали жажду, оно вдруг открылось. То есть... Египетские боги изначально знают, сколько нужно материалов для поддержания культа. Они эти материалы заложили в земной коре и постепенно их открывают по мере необходимости. Для благочестивых царей, естественно.
Опишите, как вот первые самые источники, да, вот как происходили первые экспедиции, как они были организованы, сколько человек, сколько времени, что привезли, что мы знаем?
Самые первые тексты говорят о том, что, видимо, вот в эпоху Древнего Царства, когда государство, по большому счету, было такой большой семейной корпорацией. Угу. Во главе находился царь, а основными делами заведовали его сыновья. в основном. Вся власть была сосредоточена в руках одной семьи. И поэтому состав участников, состав, руководящий состав экспедиции, он был очень разнообразный. Видимо, ставка делалась на верных людей. Это часто были царские сыновья или очень приближенные к царю лица, какие-нибудь там военачальники, которые могли не иметь никакого опыта, там, скажем, геологической разведки, да, но они были хорошими администраторами. И благодаря этому их выбирали для того, чтобы решать какие-то такие вот конкретные задачи по доставке, там, скажем, крупного блока для царского саркофага. Но постепенно происходит специализация. И появляются отдельные институты, там, скажем, в рамках сокровищницы, которые ведают исключительно, ведали исключительно экспедиционной активностью, там, скажем, на Синае. Появляются отдельные институты, которые ведут экспедиционной активностью на юге Египта. Более того, надо понимать, что все эти отряды, они посылались в периферийные области. А периферийные области — это крайне интересное явление, такие контактные зоны, где египтяне постоянно сталкивались не только с естественными природными проблемами, да, сухо, жарко, каменисто, но и с соседними племенами, народами. И для того, чтобы с ними общаться, нужны были, конечно, специалисты. Египтяне это довольно быстро понимают. И появляются особые категории руководящего состава, которые специализируются только, скажем, на экспедициях в Нубию. Их центр существовал в Элефантине. Там, видимо, существовала такая очень замкнутая прослойка высокопоставленных чиновников, которые занимались вот исключительно организацией таких экспедиций. Они умели общаться с нубийцами.
То есть они знали язык, да? Там
они знали, судя по всему, они, да, знали язык, они, да, понимали, в каких категориях мыслят эти люди, вот, они умели с ними договариваться. Точно такой же такие же центры существовали в Среднем Египте.
А мы это что прям по письменным источникам видим? Вот как это проявляется? Откуда?
Да,
откуда
очень вот в конце Древнего Царства многие чиновники оставляли автобиографические надписи, и там прекрасно видно, что очень многие люди, жившие в Элефантине, например, это на юге Египта, современный Асуан, они занимались практически исключительно тем, что либо возглавляли военные всякие предприятия, либо вот различные экспедиции. Причем не только в Нубию, а поскольку это был человек, который понимал, как организовывать такие группы, такой профессиональный путешественник, да, вот, профессиональный добытчик, то его могли перекинуть, в том числе, там, скажем, на Синай, или отправить его куда-нибудь в Пунт. Это такая страна, которая находилась где-то далеко на юге, то ли в Эритрее, то ли в Сомали, то ли в Йемене, откуда египтяне доставляли благовоние и золото. Или, скажем, на территории современного Ливана. Казалось бы, где Нубия,
да,
современный Судан, и где Ливан. Но человек, который имел опыт, да, организации экспедиции на юг, считался хорошей кандидатурой для того, чтобы его отправить, в том числе и на север. Вот. И эта специализация, которая очень хорошо прослеживается по письменным источникам с течением времени, максимального своего развития она достигает в эпоху Среднего Царства, ну, для моего периода, особенно в конце Среднего Царства, она показывает, как египетское государство искало, постоянно искало, нащупывало пути наиболее эффективного использования своих ресурсов для получения наибольшего результата. Потому что любая специализация, она говорит о том, что появление любых профессионалов говорит о том, что пытаются найти более эффективные способы решения тех или иных задач. Вот. Постепенно складывается специализация на экспедиционной деятельности отдельных людей, потому что очень хорошо видно по источникам, как, например, один и тот же человек. Ну, мы можем только предполагать, потому что упоминается одно и то же имя с одним и тем же титулом, но, скажем, в различных каменоломнях или в различных рудниках. Вот. И потом отдельные семьи. Причем специализация была не только на уровне рабочих, но и на уровне среднего командного состава и высшего командного состава были целые династии людей, которые были связаны с экспедиционной активностью государства. Ну и в конце концов экспедиции были очень важным таким источником проникновения в Египет чужеземцев, потому что египтяне активно, особенно с конца Древнего Царства, начали привлекать жителей Восточной пустыни, а потом и Синая, как людей, знакомых с данной местностью, с данными месторождениями, к организации своих экспедиций. И в эпоху Среднего Царства очень хорошо видно, как, там, скажем, чиновник, который имеет египетское имя, а отец у него имеет азиатское имя.
То есть
происходит такая,
он...
постепенная ассимиляция.
Ага, прекрасно. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Максимом Лебедевым говорим о логистике строительства пирамид и обсуждаем те источники, благодаря которых мы сейчас в подробностях можем говорить о конкретном чиновнике, который поехал за камнем, привез его из пустыни в Египет. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Максим Александрович Лебедев. Мы обсуждаем египетские экспедиции за материалами для постройки пирамид. И вот, собственно, мы уже подошли к тому, чтобы описать конкретные какие-то истории. Что мы знаем про этих людей, как они там работали, как протекали конкретные экспедиции за камнем.
Данные о конкретных экспедициях, такие более-менее подробно, они появляются, опять же, с эпохи конца Древнего Царства. Потому что до этого... Ну, сведения очень, очень краткие. И, собственно, писать-то было особенно не о чем, ну, кроме имени и титула, просто потому, что успех экспедиции, он был предопределен уже хотя бы тем, что экспедиция организовывалась с царем. Угу. Египтяне даже любили называть там своих соперников Секеру Анху, то есть живые и убитые. То есть они как бы еще живые, но на самом деле они убитые, потому что египетский царь всех победил. А если кто-то ему еще не подчиняется, ну, это просто их проблемы. Угу. Потому что на территории Египта, благодаря царю, все так прекрасно устроено, дует северный ветер, тепло, разливается Нил. А вот вы там живете где-нибудь в Месопотамии, где реки текут в другую сторону, или там в Ливане, где горы растут, да, и лес непроходимый, или в пустынях. Но это ваши проблемы. Угу. Вот. А вообще мы вас всех уже победили. И в эпоху Древнего Царства действительно, видимо, у египтян, по большому счету, соперников не было. Угу. А с конца Древнего Царства начинаются серьезные климатические изменения, происходит дальнейшая аридизация, то есть сушение климата в Восточном Средиземноморье, в Северной Африке, и на территории Египта начинают вторгаться кочевники, в основном семитские племена с востока. И начинаются проблемы. Египтяне вдруг понимают, что есть враги, которых они победить не могут. Они uh-huh. могут одержать одну победу, вторую победу, третью победу, но остановить процесс они не могут. И к этому времени Египет приходит к постепенному упадку, и централизованное, первое централизованное государство, судя по всему, разваливается. И египтяне видят то, что вот эта божественная природа царей, она каким-то образом стала ущербной, угу. стали искать поддержки каких-то других сил, не только у царя. И такими силами, естественно, стали боги. Угу. Близость египтян к богам в эпоху, в кризисной эпохе, ну, что, в принципе, логично, да, это совершенно свойственно человеческой природе, вот в кризисную эпоху близость увеличилась. Угу. Они стали ставить свои памятники там в храмах, например, в том числе стали больше обращать внимание на свою собственную роль в экспедициях за материалами, потому что mm-hmm. это считалось, что ну, вот царь отправил, значит, ну что я могу сделать? Я просто винтик, я часть его тела, кстати. Mm-hmm. Любой чиновник, отправленный за пределы Нильской долины, воспринимался как часть тела царя. И, собственно говоря, его успех объяснялся тем, что вот он являлся частью этого божественного существа, единственного существа, который был способен общаться с богами. Mm-hmm. Но дело в том, что пространство за пределами Нильской долины, они чем? Они были, с одной стороны, опасны, а с другой стороны, привлекательны, потому что это были те территории, где боги действовали неупорядоченно, божественные силы. Если на территории Египта их действия были упорядочены ритуалом, угу. и, соответственно, там все благополучно устроено, все правильно и логично, вплоть до того, что Нил течет на юг, но если хочется добраться с севера на юг, то есть северный ветер, который вас подгоняет. Вот, это свидетельство того, что все устроено очень логично. А в пустыне все наоборот. Там божественные силы находятся, они находятся в диссонансе таком. Но плюс эта ситуация заключается в том, что там в пустынях можно с богами непосредственно повстречаться, пообщаться и добиться от них какого-то какого-то
совета,
да, не как, знаю. Да, 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 да. И спросить какой-то поддержки. Ага. Вот. И с конца Древнего Царства египтяне все больше обращают внимание на свои личные достоинства и свою личную роль в успехе экспедиции. Угу. Уже при VI династии, например, появляется любопытный текст «Восточной пустыни», даже несколько текстов. Видимо, экспедиция шла от одного вади к другому вади. Вади – это пустынные долины, которые наполняются водой там, изредка во время дождей. Вот. А так это высохшие русла рек. И вот экспедиция шла от одного вади к другому вади, и задача была в том, чтобы выкапывать там колодцы.
Угу.
И надписи описывают размер этих колодцев и глубину. И чиновник, который их оставлял, пишет, делает такую пометку, что, значит, а глубина этих колодцев – это мое достижение.
Угу.
Вот. А в эпоху первого переходного периода надписи...
Пардон, я хочу уточнить. Да. А они зачем шли колодцы? То есть они как бы прокладывали путь для последующих экспедиций? Там,
да, прокладывали, там прокладывали путь.
Инфраструктуру налаживали.
Да, налаживали инфраструктуру. Более того, вот, когда в эпоху первого переходного периода многие каменоломни были заброшены, а в начале Среднего Царства их начали опять восстанавливать, работу там, то первое, с чего начали египтяне, это с восстановления вот, системы колодцев, которая существовала в Восточной пустыне. Вот. А скажем, в эпоху Среднего Царства египтяне уже не стеснялись и повествовали красочно о своем личном общении с богами. Вот был такой случай, когда один из начальников отправился с отрядом в каменоломни Вади Хамамат, про который я уже говорил. Это где-то 80 километров, да, от долины Нила. То есть 2-3, ну, 3 дня пути. И он заблудился. И 8 дней он ходил где-то вокруг этого вади, никак, хотя как там заблудиться, потому что это просто долина, которая идет от Нила до Красного моря, там сложно ошибиться, но он заблудился. И 8 дней якобы бродил в полном истощении, и понимая, что дело его дрянь, он решил обратиться к богам. А вообще это, ну, для древнего царства это необычно, потому что с богами мог только царь общаться. Но здесь, в пустыне, видимо, это должно было сработать, по крайней мере, это сработало в конце концов. Он принес жертвы, вот, и благодаря богам он смог добраться до каменоломни и выполнить свою задачу. Была другая история о том, как чиновник уже в эпоху среднего, уже позднего Среднего Царства отправляется на Синай для того, чтобы добывать там бирюзу, но прибывает он туда в полном расстройстве чувств, потому что понимает, что очень жарко, а в это время, в общем, бирюза плохого цвета, она становится блеклой очень. И, ну, что делать? Только приносить жертвы. Он приносит жертвы богине Хатхор, покровительнице этих синайских рудников, одновременно богине красоты и любви. И богиня открывает ему способ добычи бирюзы хорошего цвета. Там вот египетский текст говорит о том, что у нее правильная кожа. Правильная кожа, то есть, ну, правильный цвет. И потом он делает вывод для себя и для тех людей, которые придут ему на смену. Значит, будьте богочестивы, приносите жертвы богине Хатхор.
Ага.
Вот, как делал-то я. Вот.
А он, получается, это где-то на скале прям высек, да, всю эту историю?
Да, это у него стела. Это у него стела была.
А, стела была, да?
Стела, которую он поставил в храме Хатхор, который там в это время существовал.
Ага.
Вот. А вообще, нужно сказать, что по надписям очень любопытно прослеживается, как сначала успех экспедиции, он непосредственно зависит от царя. Потом в эпоху первого переходного периода на право организации успешных экспедиций претендуют уже и частные лица, например, начальники различных областей. Как они это обосновывали? Ну, они называли себя сыновьями местных божеств.
Угу.
Ну, скажем, там были такие каменоломни Хатноба, где добывался вот этот красивый алебастр. Дороги в Хатноб шли из 15-го верхнеегипетского Нома. И в эпоху первого переходного периода разработка каменоломен была захвачена правителями вот этой области 15-го верхнеегипетского Нома. Они себя провозгласили сыновьями местного божества. И успех экспедиции стали объяснять тем, что им помогает Бао, то есть божественная сила от местных божеств. А вот в эпоху Среднего Царства, когда контроль над экспедициями вновь оказался в руках царей, все вот эти разговоры про богов, про общение простых людей с божественными силами, они прекратились. И они появляются только опять в конце Среднего Царства, когда, видимо, египетское государство опять вступило на путь постепенной децентрализации и стали проявляться кризисные явления. Угу. То есть, как только царская власть сильна, все находится в руке царя, то тут разговорчики могут быть, разговоры могут быть только о том, что только царь может обеспечить успех экспедиции. Но как только становится ясно, что центральная администрация теряет свою хватку, тут же появляются красочные истории о том, в этих надписях, как успех экспедиции стал результатом каких-то личных достижений чиновника.
А насколько вообще эти экспедиции были масштабные? То есть сколько это людей, ну, как долго они длились, и сколько, в принципе, материала они могли привезти за один раз?
Это большая проблема, потому что памятники эпохи Древнего Царства и Среднего Царства, они находятся в плохом состоянии. Сейчас делаются попытки постепенно, скажем, по материалам Древнего Царства, примерно хотя бы оценить объем того камня, который был извлечен из каменоломен, и объем того камня, который был привезен, обработан непосредственно на месте. Но дело в том, что мы можем использовать только данные по столичному региону, который неплохо раскопан. Вообще трагедия Египта в том, что у нас нет ни толком археологической карты Египта, и потом он крайне неравномерно изучен, потому что с XIX века исследователи в основном интересуют, что гробницы, храмы, храмы, гробницы, пирамиды. Те памятники, где можно добыть какие-то хорошие вещи, да? Где можно найти какие-то письменные источники. Да. При этом поселения изучены крайне слабо, производственные центры исследованы крайне слабо, Средний Египет исследован крайне слабо. Тут неравномерность и географическая, и по памятникам, по категориям памятников, она, конечно, удручает. Ну, сейчас многие египтологи пытаются это исправить, там занимаются памятниками, которые раньше не привлекали внимания, но впереди у нас еще очень-очень долгий путь. Поэтому оценить объективно объем тех материалов, который был добыт и который был доставлен, очень сложно. Потому что даже в каменоломнях, они же ведь разрабатывались позднее.
Ну да.
И, скажем, тот объем, который был в Древнем Царстве, скажем, каменоломни были там 50 метров на 50 метров, а в эпоху Нового Царства они уже стали 100 на 100, и где-то ядро, которое было извлечено в эпоху Древнего Царства, сказать сложно.
А чиновники, вот, собственно, сами не пишут. Вот я пришел, со мной 100 человек, мы вырубили там столько
камней. В надписях, да, да. Но это письменные источники. И дело в том, что к ним нужно относиться очень осторожно. Потому что любой письменный источник, это не... Он фиксирует ведь нереально. Реальность объективно существующая,
да.
А реальность, которая должна, по идее, существовать.
Которая в голове у писавшего.
Да, да, да. Да. Более того, египтяне любили преувеличивать, и они не считали это чем-то плохим. Потому что любое преувеличение просто показывает, каким должен быть мир. То есть они просто-напросто говорили о той самой Маат, должном порядке устройства этого мира. Поэтому, ну, у нас есть данные, да, которые говорят о том, что там в экспедициях могли принимать до нескольких десятков тысяч человек.
Ага.
Был даже такой визирь Аменемхет, который в конце 11-й династии отправился в каменоломню Вади-Хаммамат, у него там было более 10 тысяч человек. Вот. А дело в том, что имя этого Аменемхета, оно как-то странным образом совпадает с именем основателей следующей, 12-й династии, царя Аменемхета I. И было предположение такое, которое высказывалось еще в 19 веке, что он, видимо, отправился в пустыню, а потом с этим отрядом вернулся. А задача его была доставить, кстати, добыть саркофаг для царя. Вот. И он с этим саркофагом пришел, и царя сверг. Вот, и использовал саркофаг по назначению. Вот, а захватить власть ему позволили вот эти 10 тысяч, более 10 тысяч человек, которые находились в его распоряжении. Но проблема в том, что в последние десятилетия проводятся активные раскопки на рудниках и каменоломнях в восточной пустыне, на Синае, в западной пустыне. И вот остатки тех жилищ, которые удается найти, то количество керамики, которое удается найти, оно никак не соответствует тем огромным цифрам, которые заявлены в египетских памятниках. Поэтому здесь могут быть два возможных решения. Либо мы неправильно, точнее, три, либо мы неправильно трактуем данные археологии, мы не научились их пока правильно интерпретировать, что вряд ли, потому что свидетельства кажутся довольно четкими. Ну, все равно можно предполагать, что там, скажем, они разбивали палатки, и мы следы этих палаток не можем найти, да. Хотя при этом тогда будет странно, почему такое небольшое количество керамики встречается, потому что керамику-то вряд ли куда-то там прятали.
Да.
Вот. А с другой...
Ну и вообще непонятно, зачем 10 тысяч человек гнать, да, для того, чтобы один саркофаг,
да,
привезти.
Да, для одного саркофага. А, возможно, мы имеем дело просто с банальным привлечением. Угу. Египтяне это любили делать. А, и третье возможное решение – это то, что на самом деле в таких вот надписях, где речь идет об огромном количестве людей, не о нескольких сотнях, а там о тысячах, десятков тысяч, речь на самом деле идет о человекоднях.
Угу.
Это все люди, которые участвовали в экспедиции, начиная там от гребцов, которые доставляли их к началу маршрута, в саму экспедицию. Потом те люди, которые непосредственно шли туда, там, скажем, работники по камню и солдаты, которые их охраняли. Вот. И потом те люди, которые помогали транспортировать, потому что нет смысла отправлять кучу людей туда сразу. Да? Ага. Понятно, что транспортировать большой блок нужны тысячи, ну, сотни, может быть, даже тысячи людей. Или там множество больших блоков. Но их нет смысла отправлять туда сразу, в пустыне, потому что их нужно кормить, снабжать,
да.
А все снабжение осуществлялось там с помощью ослов, ослы тоже едят, много пьют, в общем, это не машина, на которой можно довести воду и еду, она будет есть только бензин, да, люди, ослы будут есть ту же самую еду, пить ту же самую воду. Вот. Поэтому, видимо, отправлялся сначала такой небольшой отряд специалистов, который добывал камень, выламывал его, а потом к назначенному сроку туда приходил уже большой транспортный отряд, который эти камни забирал. И вот, в общем, если собрать всех этих людей, возможно, получались десятки тысяч, или если посчитать человека дни, возможно, такие цифры действительно получались. Вот.
А у нас есть прям отражение, да, вот именно вот как описана эта логистика, да, пришел человек, вырубил сначала.
Да, потом... да, в основном от эпохи Среднего Царства, и там можно, опять же, проследить, как вот сначала присылается небольшой отряд, вот, причем у него один начальник, потом где-то в середине экспедиции приходит новый отряд, уже большой, там этот отряд разбит на отдельные подразделения по несколько сотен человек, и эти подразделения перетаскивают к Нилу блоки.
А как они их тащили по пустыне? Я понимаю, да, чтобы на корабль-то сгрузить сначала, надо по пустыне протащить.
Да, по пустыне. У нас есть, ну, во-первых, у нас есть описание от эпохи Среднего Царства, что использовали эти салазки такие деревянные, под которые лили воду, либо масло, но масло вряд ли, потому что там большое все-таки расстояние, воду, наверное, могли лить. Вот. А в каменоломнях Гибель-эль-Асра, это в Нубии, вот, в 70 километрах от Абу-Симбела к югу, там были найдены такие пандусы, это плавные возвышения, которые потом резко обрываются. Вот по этим пандусам они были выложены каменными блоками. Видимо, блок затаскивался наверх. А для чего? Для того, чтобы потом погрузить его на какие-то салазки. И там сохранились следы от этих самых салазок.
То есть они как бы подъезжали туда сверху вот так,
да,
вот загружались?
Да, да, и потом тащили. Причем тащили, возможно, не к Нилу, а в эпоху Древнего Царства, видимо, там функционировала вадя, вероятно, сезонно. То есть она сезонно наполнялась водой. Видимо, тащили, наоборот, от Нила, как ни странно, в сторону этого вади, для того, чтобы по максимуму сократить путь по земле. А там грузили уже на какие-то плоты и сплавляли, когда оно сезон функционировало, в сезон дождей, по этой вот пустынной реке к Нилу, и оттуда уже вся логистика была завязана на водные пути. И даже в Гизе, вот недавно тут американцы раскопали поселок строителей пирамид, и порт, который при нем функционировал. И есть предположение, что вот этот озеро Хуфу, которое упоминается в журнале Мирера, где он делал остановку на ночь, это как раз и есть этот самый такая искусственная гавань, которая была сделана недалеко от Гизы.
А как вы оцениваете, вот, скажем так, информативность наших вот этих эпиграфических источников? Мы уже достаточно много знаем мы этих источников, мы их будем дальше находить, они нам будут поставлять новую информацию или все?
Ну, во-первых, безусловно, мы и будем дальше находить, следствием чему являются вот раскопки американцев, итальянцев, французов в Восточной пустыне и на берегу Красного моря. Причем это будут не только наскальные надписи, но и стелы различные, надписи на там, предметах, на каких-то, которые приносились в качестве даров богам, надписи на различных бирках, которые прикреплялись к вещам, которые поставлялись в качестве там, расходных материалов, там, надписи на сосудах и так далее. Это все, естественно, будет еще появляться, может быть, не в таком большом количестве. Ну, в том же самом Вади Хамамат, там более 200 надписей еще ждут своей публикации, то есть они уже найдены в 80-х годах. Но там вот дама, которая должна их опубликовать... Она родила сначала одного ребенка, потом второго, потом третьего.
Общие проблемы в науке, да?
Да, и мы все с нетерпением ждем, когда он наконец-то эти надписи опубликует. Данные будут появляться. Но нужно понимать, что тот период, который они охватывают, он огромный. Вот я сказал, мне были доступны более 400 надписей. Это те надписи, которые можно более-менее точно датировать. Там еще несколько сотен надписей можно добавить, которые... просто датируются эпохой Древнего Среднего Царства. Угу. Вот я их не использовал, потому что мне было важно понять, как функционировал каждый конкретный отряд. Угу. Вот, поэтому, если я не мог отнести надпись ни к одной конкретной экспедиции, даже предположительно, я, к сожалению, должен был ее исключить. Но это просто задача исследования. Итого 450 плюс еще несколько сотен, ну, порядка там 700 надписей у нас есть. Но они покрывают период в 1000 лет.
Угу. То есть это огромный...
В 1000 лет.
Ага.
Вот. И... Поэтому те выводы, которые мы можем по ним сделать, это, конечно, они должны подкрепляться одновременно данными археологии,
ага,
антропологии и многих других дисциплин, которые сегодня активно в египтологии развиваются. Но достаточно сказать вот, относительно письменных источников, которым отдавался приоритет на протяжении вот, 200 лет развития египтологии, до сих пор продолжает отдаваться. Все-таки египтологи крайне мало, как правило, знакомы с археологией, несмотря на то, что сотни экспедиций работают в Египте. Там преподавание египетской археологии, оно только недавно стало появляться в западных университетах, а у нас вообще читается один курс. Вот Светлана Евгеньевна Малых читает в РГУ. И это уже большое достижение. С археологией знакомы крайне мало, в основном упирают на изучение изобразительных письменных источников. Но вот такой простой пример. Скажем, в эпоху Среднего Царства у нас не было практически данных о том, что египтяне совершали военные походы на северо-восток, в Сирию, Палестину.
Угу.
Поэтому было предположение, что в эпоху Среднего Царства египтяне сосредоточились исключительно на завоевании Нубии, укреплении своего положения там. И вдруг совершенно случайно был найден фрагмент царских анналов эпохи Среднего Царства, где говорится о том, что египтяне не только воевали на Ближнем Востоке, но даже высаживали там десанты на территории современной Турции. И эта картина... Да, а там описывается всего два года из царствования одного царя. И этот пример хорошо показывает, в какой ловушке мы можем оказаться, если мы оперируем и... опираемся только на письменные источники.
Угу.
Поэтому вот одна из основных задач, которую я перед собой вижу в ближайшее время, это попытаться соотнести, примирить между собой данные письменных источников, которые у нас есть, и данные археологии. Угу. Объяснить те противоречия, которые существуют.
А их много? В чем они заключаются?
Их довольно много, но прежде всего они связаны с, вот, с численностью.
Угу.
С численностью, потому что вот на рудниках каменоломнях ну, вот данные археологически подтверждают ну, присутствие нескольких сотен человек,
да,
каких-то специалистов.
Угу.
Да, вот того количества людей, которые указываются в текстах, конечно, там, вероятно, быть не могло. Но, с другой стороны, письменные источники дают другую возможность. Они позволяют проникнуть в голову египтян,
угу,
понять, как они объясняли свое присутствие в этом регионе, для чего они здесь находились.
Угу.
Потому что для древнего египтянина вот выход в пустыню за пределы вот хорошо организованного пространства Нильской долины, это всегда стресс, это всегда как выход в космос. Иногда их даже отпевали перед тем, как они выходили.
Заранее.
Да, заранее отпевали. И тем не менее, там очень много важной информации касательно изменения структуры состава экспедиции. Мы касательно тех должностных лиц, которые принимали там участие. Той информации, которой нету в археологической летописи. И очень важно эти данные просто...
То есть мы можем проследить за социологией, да, такой, этих экспедиций и вообще всего общества, как развивалось это.
Да, да, да. Это очень любопытно.
А вот смотрите, ваша книжка... Это такой большой такой том, и это такая серьезная публикация. Вот мне интересно, на международном уровне, вот насколько много сейчас вот таких изданий, да, или это все-таки уникальная публикация именно с переводом и анализом вот этих эпиграфических?
Ну, на современном уровне это пока такое единственное издание, потому что были работы по Древнему Среднему Царству немецкие, но они использовали другую совершенно методологию, и между собой они плохо соотносятся. Вот. И потом то количество источников, которое было в них разобрано, оно не соответствует тому количеству источников, которые вот использованы в последней работе. Но дело в том, что она написана так очень...
Ну, это научная монография,
да. Она не очень популярна, но вот наша команда, которая работает в ГИЗе, копает, она подготовила недавно научно-популярный труд, называется «Пирамида над раскопом». И я надеюсь, что в ближайшие пару лет она выйдет, и там можно будет... Она рассчитана на очень широкий круг, да. И я надеюсь, что она станет такой дверцей для многих людей в мир Древнего Египта и египетской археологии.
Спасибо большое, Максим. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.